Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня 26 февраля. Это четверг, в Москве 20:00, в Киеве, Вильнюсе 19:00. Мы рады приветствовать всех наших зрителей. Сегодня в гостях у нас предприниматель Дмитрий Потапенко. Мы его позовем в эфир буквально через несколько секунд. А пока напомню про лайки и про ваши комментарии и вопросы в чате. И можете написать город, откуда вы нас смотрите. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим. Но почему-то вас опять титруют как Олег. Это
Но это только
плавно.
вы видите. Секреты наши внутренние. Потом как-нибудь,
Не,
видимо, в
вас,
начнем.
вас ненавидят, я знаю. Вот в редакции, видимо, все-таки Саша не хочет все-таки вам платить как Максиму, он хочет платить вам как Олегу. Я так и знал.
Он не хочет платить просто двум людям сразу.
Двум людям одновременно. Вот это дискриминация. Вот я так и знал, что вот она, русофобия, с этого и начинается.
Все так и есть. Дмитрий, хочу с вами начать обсуждение политических новостей, перейти на экономические и потом, ну, наверное, может быть, корпоративные, если так можно сказать. Додо Пицца, про нее все пишут, многие пишут за последние пару дней, но об этом попозже. Политические новости. Источники наших коллег из издания The Bell говорят, что Telegram в России, возможно, заблокируют с 1 апреля, и это не шутка. С двумя источниками пообщались журналисты. Что вы думаете? Ведь предполагается, посылок или сигналов о том, что это может случиться или вот-вот уже случится, очень много.
Да, ну случится, значит, случится, что как-то чему быть, того не миновать, поэтому воспринимать сие надо достаточно философски, как-то нежели вольно не будем жить вольно. Поэтому, ну, может такое произойти. Значит, будут другие альтернативные каналы. Просто проблема в том, что альтернативные каналы хуже существенно с точки зрения и аудитории, ведь базово-то никто не понимает, что там все, что касается бизнеса, или даже не бизнеса, потому что он, я так посмотрю, и военкоры, в общем, на эту тему возмущаются. Люди идут туда, где есть аудитория, а не наоборот. И по-другому оно никогда не было и не будет. Так что можно заблокировать и, в общем, Телеграм. Ну, что делать?
Я здесь процитирую нашего коллегу Дмитрия Колезева. Вот что он написал. «Явно далеко не все в российской власти считают, что блокировка Телеграма и жесткие меры против Дурова – это полезный путь. Наверняка многие в руководстве страны видят непопулярность мессенджера Макс и резкий рост интереса к VPN-сервисам и вполне реалистичный вариант развития событий, что в результате жестких блокировок большая часть населения начнет использовать VPN, и тогда цензура вообще потеряет смысл. Все заблокированное станет доступным большинству граждан». Ну и в этом сценарии тоже можно идти жестким путем, например, криминализовать VPN, но это уже на грани объявления войны собственному народу и может сказаться на рейтингах власти. Что думаете об этой оценке ситуации?
Значит, я из того времени, вот я как раз сегодня был у матушки в очередной раз, у нас сохранился радиоприемник, который мы привезли из Ливии, и тогда мы слушали на нем голоса. Значит, в общем, система фундаментально никак не меняется, потому что тогда еще были, ну, там другие были Радио Свободы, другие Голос Америки, всякие остальные. Сейчас они, я уж не знаю, совсем уж, наверное, криминализированы, наверное, террористическими являются. Поэтому нет, народ не перейдет со страшной силой и не будет добиваться правды, останется, аудитория очень резко снизится. Большая часть, попросту говоря, откажется от потребления контента так называемого альтернативного. Другое дело, что контент изменится, он будет передаваться из уст в уста, то есть система пойдет еще в худшее состояние, то есть то, как было при советской власти, когда, в общем, большая часть будет пользоваться слухами. Одна бабка сказала. При этом цензура сделает себе хуже именно по причине того, что если люди, с одной стороны, раньше пользовались там тремя буквами и хоть какой-то условной информацией, то теперь это будет вот как испорченный телефон. Поэтому, ну, уже проходили всю эту историю уже не один раз. И, в общем, грабли одни и те же. Слухи куда хуже, чем пользование недружественными источниками.
Вы знаете, ну, когда мы вспоминаем, например, там, радио «Голос Америки», и сейчас это звучит как какое-то, ну, что-то забытое, что-то непонятное, мне кажется, что если вот по пути жесткому, по сценарию это пойдут, кто-то всерьез будет думать, о, нужно делать вышку, нужно снова там сигнал устраивать, чтобы была альтернатива. То есть, в смысле, об этом сейчас можно с улыбкой говорить,
До батареи надо, значит, антенну, поскольку, собственно говоря, приемный тракт, это я уж как радиотехник говорю, значит, он достаточно слабый, то, соответственно, зачищалась батарея, к батарее делалась, соответственно, подключалась либо коаксиакальным, либо обычным кабелем, но если очень хотелось изменить и улучшить, соответственно, прием, то делалась отдельно антенна. Если вы могли там, например, я это делал на даче, то делалось достаточно длинный шест, и на шест уже вкрячивалась уже эта самопальная антенна. Лучше всего я принимал как эти голоса именно как раз на даче под Истрой.
Все срочно на дачу искать длинную палку и
Да,
покупать прок-антенну.
метра 4, чтобы над лесом. Еще я делал финтушами, поскольку я тогда еще был как достаточно маленький, неплохо лазил на самую высокую сосну, соответственно, все забрасывал.
Хочу вас уточнить про бизнес-разворот этой истории. Правильно я понимаю, что ну, в смысле, телеграм-каналы и так далее. Это важно для медиа, для, не знаю, команд губернаторов, для, как, не знаю, что-то,
Для
башни Кремля
всех.
или что-то. Для бизнеса это насколько важно?
Ну, бизнес-то тоже, в общем-то, коммуникации старался делать с мессенджерами и сейчас продолжает делать с мессенджерами. А что будет делать бизнес и делает сейчас? Он, в общем-то, к сайтам прикручивает старые добрые, как говорится, чаты и в эти чаты сажает, условно говоря, ботов. То есть выкрутиться можно, другое дело, что бессмысленно и получается дороже. Потому что развивать полноценный даже сайт с чат-ботом, ну, это так себе история. Когда, конечно, лучше было, когда тебе телега, там примитивный чат-бот, и если уж у тебя, ну, поскольку для малого бизнеса это все основные затраты, и там уже ты мог самостоятельно подключаться, если ты там малый бизнес, у тебя там 2,5 коллеги работают, включая тебя, ты мог в телеге сам же отвечать. А вот это все, что я вам сейчас рассказал, но это требует более существенных затрат. Нафиг ненужных, но если тебе нужна коммуникация, значит коммуникации будут в том числе и будем как в Германии переписываться с помощью факса. Так что уж чего ж там, не лениться, будем брать пример с прогрессивной Германии.
Дмитрий, а вы можете попытаться, как-то не знаю, назвать главные угрозы, по мнению властей, которые несет Телеграм?
Ой,
И может.
это... О, Максим, ну за это я могу тебе, как это, угроза национальной безопасности, угроза фишинговых атак. Ты, тебе обязательно нужен этот бред, ну, как
Не,
это.
ну в смысле, не, вы же сами понимаете, что это бред. В смысле,
Ну, конечно, я понимаю. Ну и
а что в
что? Ну,
реальности-то за этим стоит?
в реальности хочется, чтобы все было подконтрольно. То есть список угроз можно придумать, не так сидишь, не так свистишь. Ну, то есть в этом нет никакой необходимости даже обосновывать, почему там Телеграм, завтра будет не Телеграм, будет еще что-нибудь. Первую же социальную сеть, кого грохнули, это была безобидная LinkedIn. Уж какая, казалось бы, господи, это сеть, связанная с подбором работы. И уж, ну, это просто был такой эксперимент. Ну, вот ее грохнули. Ей как пользовались, ну, там достаточно ограниченное количество людей в кириллической зоне, так и пользуются. Потому что у меня тоже есть там профиль, но он не растет и не падает. Фундаментально ни на что не повлияло. Но это же была такая проба пера. Поэтому на что-то люди перейдут. Не надо на эту тему сильно париться. Любая управленческая система, тем более авторитарная, должна доиграть до конца. Мы можем только как это периодически скептически, саркастически посматривать на то, чего она творит. Но ее конец точно такой же будет абсолютно в виде фарса. Поэтому я воспринимаю это, ну да, вот они решили это запретить. Приведет ли это там к росту протеста? Да они основное, не, главный протест это во власти, в самой. Они сами себя грохают, потому что основные каналы распространения, ВК-видео, ну, не взлетело особо. Там Рутюб не взлетел. Мы сейчас не будем говорить про финансовые показатели, потому что когда начинается вот эта история, это другая степень глупости. Ну, если как-то вожди вкладываются, там нету степени доходности. Они будут спонсировать абсолютно убыточную фигню. Просто по причине того, что у них нету такого критерия доходность. Как-то вот так.
Окей, давайте перейдем ко второй теме. У нас тут Михаил Мишустин, премьер-министр, пришел в Госдуму отчитаться о работе правительства за 2025 год. Сказал много чего интересного. Как мне кажется, впервые он сказал, что есть проблемы, дефицит в бюджете. Кто-то назвал это сразу же дырой, дыра, дыра, дыра. Мишустин после того, как рассказал об этом, сказал, ну что, видимо, и миссию нас ждет. То есть включат печатный станок. Давайте сначала общий вопрос. Вас что-то в его выступление удивило?
Ну, в целом, мог бы этого и не говорить, и про эмиссию, потому что с касаемой эмиссии, будем честны, она идет вялотекущая. То есть, там, как-то денежную массу они периодически вкидывают, другое дело там через другие инструменты. Я вот у себя там в еще пока работающей телеге, которая моя личная, а не какая-то там другая, на английском там с короткую заметочку написал по поводу того, что, в общем, как развивается экономика России. Там, и, в общем, фундаментально говорить, что ну, проблемы, они были раньше. Ну, то есть все это управленческие, накопленные проблемы. То есть этот год это год именно таких, когда они могут привести к схлопыванию экономики сильно. Чего бы не хотелось бы. Потому что вот позубоскалить на предмет того, что ребята, они вот сделали такую гадость. Совсем не айс. Ну да, дыра. Но при этом у Сбербанка, в общем-то, есть у банков есть доходность. То есть им есть откуда черпать деньги. Им можно тряхануть крупняк. А, другое дело, что тут есть другая противоборствующая сторона. Этот крупняк не очень хочет отдавать эти деньги. И надо будет принимать сверхусилия для того, чтобы из этого крупняка эти деньги выдернуть. Мелкий бизнес зачем-то со средним дернули. Чего не надо было делать, потому что это как свинью стричь, потому что шерсти мало, а визга будет много. Потому что мелкий бизнес мало того, что серится, в смысле уходит в серую зону, так он еще к тому же дробится и где-то даже закрывается. В середине года это будет куда более такой впечатляющей историей. Уж малый и средний бизнес надо было оставить вообще в покое. Хочется поиграться, трясите крупняк, потому что там, по крайней мере, есть ну, и деньги, и самое главное, проще добиться любви, как хотел Костя Остенбакен, соответственно, добиться. Вот, а здесь, ну, это глупости. Вот утиль и снижение подвод мелкого и среднего под НДС – это глупость. С крупняком, ну, хочется вам так поиграться, играйтесь. НДС подвысили, ну, черт с вами. Еще более-менее понятно. А так комиссии, да, им придется делать.
Я прочитаю несколько заявлений Мишустина очень коротко. ВВП в прошлом году увеличился на 1%, а за 3 года более чем на 10%. Инфляция снизилась до 5,6%, и власти продолжают работать над этим. Но дальше ни сырьевой, ни энергетический экспорт вырос на 9,5% и приближается к 13 триллионам рублей. Ну и сохраняется, здесь у меня, сохраняется интерес инвесторов к России. Приток средств в основной капитал страны остался примерно на уровне 2024 года. Мне, знаете, я читал это и думал, что мы как-то, по-моему, с Мишустиным в разных странах, да, в разных реальностях находимся. Вот то, что он говорит, это не совсем правда. Что вы думаете?
Ну, смотрите, ведь он сравнивает с 2024 годом. Ведь в чем свойство? Есть ложь, наглая ложь и статистика. Вот Михаил Владимирович в этом смысле владеет статистикой великолепно. Просто 2024 год-то был убогий. Поэтому, когда идет сравнение с 2024 годом, все действительно классно. Но вот сейчас вот как раз публикуются отчеты крупнейших компаний, когда мы вот это обсуждали, что 10 крупнейших компаний должны порядка 20 триллионов рублей. Вот, а там Сбербанк зарабатывает при этом какие-то там деньги, но тоже там в триллионах. Но если произвести взаимозачет, то все равно выходит минуса. Плюс ко всему, триллионные, больше там 13 триллионов накопленного дефицита бюджета. И рост экономики, конечно, 11-й экономики мира прекрасен, но если, например, мы сравним с экономикой куда более мелкой Польши, то здесь окажется, что как-то совсем все не айс. Нет, экономика и в этом году вырастет. Яму откопали, яму закопали, будет как-то все хорошо. Другое дело, что этого хорошо на всех не хватит. В Москве, Санкт-Петербурге жить будет неплохо. Будут жить регионы, где там, соответственно, все, что касается для поставок на СВО. А все остальное будет стягиваться, люди будут стягиваться в эти регионы. То есть мы приводим к запустению страны и укрупнению основных городов-миллионников. Как раз ваша любимая Воркута, ну, прекрасный-прекрасный регион, но он вымирает, как бы кому-то не хотелось. Со 100 тысяч свалиться до 50 тысяч, но это в два раза. И если Воркута уголь, соответственно, не сможет, в общем, реализовать инвестиционный план на следующий год, то еще станет меньше. Будут оставаться, как в вымирающих деревнях, бабки, детки и мамки с детьми. А все остальные более-менее активные люди будут оттуда выезжать. И, конечно, это сложно, что там квартиры там по 50 тысяч, если кому-то очень захотелось. Ну, вперед.
Нет, я даже, знаете, видел недавно новость в одном из телеграм-каналов о том, что у зумеров новая мода, мол, они едут туда, где дешевые квартиры, например, в Воркуту, там, мол, можно за копейки купить, классно пожить, и знаете, как это, вот, ну, там, как на какой-то период, зато значит, будешь меньше тратить денег. Я читаю это и думаю, это какая-то пиар-акция, что ли, чтобы как-то продвинуть, что ли, чтобы кто-нибудь квартиру купил или что, чтобы кто-то повелся на это, потому что экономика-то не бьется, ты за ЖКХ будешь в Воркуте платить раз в три больше, чем в средней полосе, вот.
Ну, я не исключаю, что какие-то фрики туда могут поехать. Почему нет-то? Ну, я вот все, что касается, как если у человека есть возможность или он готов жить не социальной жизнью, а жизнью какого-то анклава, то у меня к нему только один вопрос. Для него фактически весь мир открыт. То есть, потому что он может раскрутить глобус, ткнуть туда. Я ему могу порекомендовать, например, ну почему можно поехать в Австралию. Там, кстати, есть места, где гектар продается за 1 австралийский доллар. Не надо удивляться, что это в основном рядом с болотами и топями, и там всяческих гадов много живет, но за 1 доллар у вас будет гектар площади. Даже там, скажем так, дальневосточный гектар нервно будет курить в стране. И такого можно в мире найти воз и телега. Но, ежели ты хочешь там, ну, какой-то не социальной жизни с точки зрения, там, например, обучения детей, которые потенциально вложение в обучение приведет к приличному месту работы. Боюсь, что Воркута в этом смысле несколько проигрывает. Ну, не знаю, хотя бы даже, ну, в Москве однозначно, ну и, ну, не знаю, какой-нибудь Берлину. Но в целом можно. Почему нет? Как в каждом домике свои гномики. И, в общем, каждый сходит с ума по-своему. Я не исключаю, что есть некий там десяток условных зуммеров, которые посчитали, что им надо обязательно вот сбежать, им обязательно нужно жилье в Воркуте. Там я бы им рекомендовал бы еще посмотреть, там есть поселки, соответственно, в которых можно еще дешевле взять. Я даже думаю, что им кто-нибудь квартиры бы даже подарил бы в этих поселках. Ну, вполне. Почему нет?
А последнее, что хочу про Мишустина у вас уточнить, он говорил про не сырьевой, не энергетический экспорт, который вырос почти на 10%. О чем речь?
А все, что касается производства металлов для... Ну, все, что касается СВО, там, естественно, растет. Ну, там действительно много чего. Там так и должно быть. Другое дело, что это же не... Это про рост производства. Это не про рост по поступлению денег в бюджет. Налоги-то в бюджет поступают, но не поступают от этого валютную выручку. А так-то все логично.
Окей, еще одна новость, которую как подхватили, как мне кажется, коллеги, что Правительства в нескольких регионах стали урезать бюджеты, которые они приняли в конце 2025 года. Вот только приняли, а сейчас они их там оп-оп, и нету той цифры, на которую они рассчитывали еще буквально 2-3 месяца назад. Впереди планеты всей Приморский край, там на 3 миллиарда рублей сократили бюджет на 2026 год. И, естественно, что у них там? Что можно порезать? Социалку можно порезать. Больницы, школы, обучение, гражданское... Вот этот оборону и все остальное. Получается, мы в начале этой волны.
Ну, еще торопиться не надо. Самое сложное будет где-то ориентировочно июнь-июль, как раз когда пойдут в летние отпуска, и тогда уже надо будет предпринимать, потому что я оцениваю так, что вот то, что те деньги, которые они хотят стрясти в бюджет с крупняка, крупняк сопротивляется, лоббистских функций у него дофига. Стрясти удастся меньше триллиона, по моим оценкам. Ну, я так, конечно, это все очень оценочное суждение. Не цепляйтесь. Я просто оцениваю, как это GR-функции большинства крупных финансово-промышленных групп. Соответственно, нужно как-то закрывать дефицит бюджета, который они сейчас выбрали. Кстати, сейчас не надо тоже рвать волосы на всех причинных местах, потому что первые месяцы, ну, рост вполне себе нормальный, и он в ближайшие месяцы должен быть немножко нивелирован. А дальше, вот как раз лето, как-то нужно что-то головой думать. И тут варианты, или нужно будет, во-первых, ставку не снижать, а повышать, потому что инфляция особо сильно не останавливается. И нужно будет немножко рубль чуть-чуть подопустить.
Про рубль, который мы, вернее, не мы, который власти могут подопустить. Герман Греф сделал свой прогноз. Он сказал, что вообще-то, по его мнению, курс примерно будет находиться в районе 90-95 рублей за 1 доллар. Похоже на правду?
Я, конечно, рад, что Герман Оскарович, в принципе, взял прогноз, когда я говорю, что доллар должен бы стоить 93-97. Я не очень против 90-95. Просто можно взять какие-нибудь, отмотать старые выпуски прошлого года, где я расчет на единицы, я говорил 93-97. Поэтому, ну да, можно просто быть не главой Сбербанка, а можно быть небольшим аналитиком и в общем-то, совпадать сильно по цифрам. Не вижу препятствий.
Это к
Пусть будет
середине или к
90.
концу года, по-вашему?
Смотрите. Значит, ежели им стрясти не удастся, а им придется начать, а им, скорее всего, не удастся стрясти деньги, они еще месяцев парочку должны потрепыхаться управленчески, что-нибудь еще, какие-нибудь налоги попытаться повысить. Им бы неплохо бы, конечно, подписать демаркационное соглашение, чтобы на этом фоне можно было под эту сурдину в многие какие вещи закопать. И где-нибудь в осень я бы поставил бы 93-97.
Так, у меня есть еще одна последняя экономическая тема, ну, к этой секунде. 120 тысяч рублей, я читаю заголовок, должен в среднем зарабатывать россиянин, чтобы получить ипотеку на однушку в мегаполисе. В Москве планка почти втрое выше. Так, 120 тысяч рублей в среднем должен зарабатывать россиянин. Выглядит так, что ипотека на данный момент доступна... Не знаю, сколько, четверти, трети, россиян, вот если ориентироваться на эти цифры.
Ну, давайте как это торопиться не будем. В Воркуте, я думаю, что ипотека ему не понадобится. Все будет как раз хорошо. А
Ну, слушайте,
в Москве ценник на самую убитую однушку, насколько я помню, ну, вот я просматривал, 8, сейчас 8,7 миллионов. Это самая убитая такая. Причем это не... Ну, Москву это можно назвать с натяжкой, но ну, там окраина Москвы, но это будет. Там какая-нибудь Капотня.
так, ну да, то есть, не знаю, ближе к делу, ох, не знаю, 20-30 миллионов, в зависимости от района, не знаю,
Ну,
за любой вид
если
жизни.
реально, то есть нужно 12 миллионов закладывать на однушку. Это вот какая-то тема такая. Более-менее на что-то похожее. А если уж более-менее А цивильный ЖК, чтобы он был уже такой, ну, более-менее в новый, то да.
Примерно так и есть. Слушайте, ну внутри этой темы хочу спросить у вас про самолет, про ну, вот, застройщика самолет. Как вам кажется, почему им не выделили государственную помощь, хотя они так просили?
Я не вижу в этом особого смысла, потому что по большому счету 6 основных крупных девелоперских компаний выгоднее, а самолет, ну, не самый, скажем так, не самый сильный административной поддержкой. И, в общем, было бы, господи, как она прорывается. Вот, и будет логично его передать под счет управления. Поэтому, если бы игроков было поменьше, тогда да. А так-то что? Вполне себе разумная история. Не выделить, передать под управление какой-нибудь там, не знаю, Дом РФ и вперед.
Окей, давайте здесь в этот момент я напомню нашим зрителям про лайки и напишите, пожалуйста, может быть, свои вопросы для Дмитрия. Дмитрий, знаю, что вы были в Сыктывкаре, мы даже, мне кажется, об этом как-то говорили, приезжали к Федору Овчинникову. Я здесь сделаю длинное вступление. Федор Овчинников – это основатель Додо Пицца, да, крупнейшей и одной из самых успешных компаний в России в общепите. Self-made person. Сам открыл первую пиццерию, вторую, третью и так далее. И так далее. Большой скандал на просторах интернета разразился в последние пару дней. Значит, я его коротко перескажу, а вас попрошу оценить, собственно, кризис-менеджмент, который предпринял Федор Овчинников. Вот фотографию Федора вы видите на экране. Значит, в одной из пиццерий Челябинска, ну, рядышком с ней жила-была бродячая собака, бездомная собака, и сотрудники пиццерии там как-то за ней ухаживали, не знаю, пускали в теплое помещение, в предбанник, и иногда укрывали пледом, корпоративным пледом, как стало потом известно. Была одна управляющая в этой пиццерии, которая в целом не обращала на это внимания. Управляющая сменилась, она сказала: «Слушайте, прекращайте эту практику, у нас вот заведение нельзя пускать собаку». Курьер все-таки в один из холодных дней собачку укрыл, за что был уволен. В этот момент скандал, собственно, начался. В интернетах начали отменять компанию Додо Пицца, призывать ставить ей низкие оценки и так далее. И когда я читал первый пост Федора Овчинникова в соцсетях, он говорил: «Слушайте, я тут вообще где-то нахожусь, знаете, далеко от событий, вышел вообще из океана, где-то купался, и тут у меня 1000 звонков. Будем разбираться», он сказал, «пожалуйста, будем разбираться, не вешайте всех собак на эту новую управляющую девушку, которая приняла решение уволить курьера». Собаку искали, нашли, в приют отправили. Второй пост был опубликован через день. Значит, Федор Овчинников принял решение о том, чтобы все пиццерии в России сделать pet-friendly, то есть пускать туда с животными. Значит, несколько приютов возьмут под крыло сотрудники Додо Пиццы, ну и в целом эту корпоративную культуру будут внедрять. Уволенного курьера он пригласил обратно на эту же должность и сказал, что, может быть, даже он возглавит это направление заботы о приютах и так далее, и так далее. И сегодня я прочитал комментарий Гений Чичваркин, он говорит: «О, наш парень нормально отреагировал. Вот это типа чуть ли не значит, в эталонную, в этом музей эталонов, да, как это правильно называется, меры весов. Вот это можно поставить в учебник по бизнесу». Что вы думаете про всю эту историю? Как вам кажется, как отреагировал Федор?
Ну, вообще, Федю, если честно, я знаю существенно раньше, еще с того момента, когда у него был книжный магазин.
Сила ума.
Да, сила ума абсолютно верно, потому что тогда у меня была программа на «Комсомольской правде», и я всегда разыскивал себе героев, и первое его приглашение было, когда еще Федю никто не знал. Действительно, я ездил к Федине, и в том числе на его корпоративные мероприятия, где там общался с его франчайзи. Я знаю, в общем-то, его фундаментальный подход. Он добрый, хороший парень, скажу прямо. То есть у него нету как-то звериного оскала капитализма. Другое дело, что при большой распределенной сети ты не можешь уследить за работой действительно там управляющего. Да, стандарты, которые устанавливаются, ну, тут устанавливаются не столько самой Додо Пицца, сколько устанавливаются Санпином. И вообще, в принципе, наш Санпин не очень благоволит к животным, точнее, он совсем не благоволит животным. И когда у вас в зал, еще можно. Но все, что касается вот мест, связанных с технологией, даже если это, условно говоря, задний двор, то Санпин, надо сказать, не сильно благоволит. Там понятно, что вот по фотографиям это действительно не сама технология. И вообще управляющий, конечно, могла бы не как-то не рычать, но тут на нее вешать там каких-то собак тоже особо не надо. То есть она пошла по корпоративному и по санпиновскому стандарту, ну, перегнула палку. А насчет отмены, ну, вот это как раз к вопросу о том, что нашему народу не хватает коллективного совместного действия. И вот на этом моменте, ну, вот эффект Долиной в данном случае сыграл. Я считаю, что Федя повел себя правильно. Он в ситуацию не просто как-то отстранился от нее, а в нее включился. Вполне себе логично и корректно. Дальше уже как будет развиваться событие с людьми, ну, можно отменить Додо Пиццу. Не вижу тут особых... Ну, то есть, кого вы хотите наказать? В данном случае, да, был человеческий фактор. Не самый лучший человеческий фактор. Но Федя повел себя, на мой взгляд, достойно. Но спускать собак на тоже управляющую, которая ей работать, ну, тоже я бы не стал. Всякая могла ситуация произойти, ну... Я понимаю, почему народ перегретый. Потому что нету какой-то человеческой активности объединяющей, поэтому этот фактор вылез. Как и эффект Долиной. Потому что ну, эффект Долиной замечательный, прекрасный, удивительный, но порядка 3000 таких дел в судах было. Ну, все же среагировали почему-то на Долину, а не на 3000 дел. Безымянных, безызвестных. Ну, да, вот у нас такое время, что когда... Есть возможность проявиться коллективному бессознательному, мы проявляемся. Неплохо, нехорошо, время такое, всем придется его пережить, перетерпеть. Феде удачи, коллективному бессознательному удачи, большего понимания и, как это, и собачки в том числе. Надеюсь, что с ней все будет хорошо. Так
Я
что
хочу, у меня здесь пару вопросов, хочу
давай,
уточнить у
давай, да.
вас. Я вижу не первый раз, как Федор Овчинников, руководитель Додо Пиццы, открыто реагирует на сложные ситуации. Он их комментирует и так далее. И как мне кажется, со стороны репутация, которая есть у Додо Пиццы, это один из ключевых ресурсов. А насколько в современной России, как вам кажется, репутация вот важный ресурс? Федор его использует очень часто и вкладывается в него.
Ну, я бы сказал бы так, что, ну, опять-таки, у меня есть одна проблема. Вы меня зря спрашиваете. Я действительно Федю вытащил, ну, не я лично, но он действительно первый его эфир был самый крупный на «Комсомольской правде». И я как бы некоторым образом прослеживал его, и когда он начал расти, и более того, я вам даже больше скажу, что когда была его программа «Франчайзи с выплатами», я-то как раз, а это он уже тогда был в статусе и обожаемый и любим, я-то как раз даже на его съезде эту программу критиковал. Потому что там были слабые места. Ну, на мой взгляд, как-то пнуть павшего, это, знаете, дурное дело нехитрое. А вот когда ты там в статусе, соответственно, я об этом и писал об этом много. Поэтому, ну, как человек, я знаю, он отличный, он действительно хороший парень. Он не быкует, несмотря на все вот какие-то истории, которые с ним развивался. Он много думает. Его первый бизнес тому очень сильный показатель. Он там вот у него сейчас был, правда, период, когда он там практически, что называется, ушел в такие отшельники. Поэтому у него есть даже вот этот скандал. Я думаю, что и Додо Пицца, и он сам его нормально переживет. Да, будут падения. Ну, да, у нас сейчас хочется спустить собак. Спускайте. Не тот как-то масштаб не туда, но я не могу бессознательное, как говорится, общество, которому хочется ату. Окей. Давайте вам пусть, если для вас это выпуск вашего пара, выпускайте туда пару. Но поверьте мне, что точно есть куда больше куда применить вашу гражданскую активность. Чего бы мне хотелось, чтобы у вас были легальные возможности это сделать. Но их нету. Я все прекрасно понимаю. Поэтому говорю, Долина и все остальные вот попадают под такие раздачи. Плохо, плохо.
Да, здесь я хочу еще одну историю рассказать, которая, как мне кажется, перекликается с историей с собакой, которую прозвали, кстати, Додо Боня. И, может быть, там как-то параллели можно провести и по тем выводам, которые сделал Федор Овчинников. Ну уж так-то я-то в Сыктывкаре-то тоже прожил немало времени и видел своими глазами открытие магазина «Сила ума», и открытие Додо Пиццы, и там, не знаю, буквально в первый день был в первом ресторане, на экскурсиях, на кухне и так далее. А много лет назад моя подруга пришла на встречу Федора Овчинникова в университет, где он встречался со студентами экономического факультета, рассказывать, как можно сделать бизнес из говна и палок. А начать совсем с маленькой точки, с небольшим капиталом. А моя подруга на тот момент возглавляла благотворительный фонд, занималась помощью детям, семьям, где есть дети с особенностями в развитии. И она задала Федору вопрос. Ее задача была в том, чтобы, ну, как-то получить у Федора денег немножко в качестве благотворительной помощи. Вот. И я точно вопрос не помню, но было такое что-то, ну, мол, Федор, вы готовы как-то сделать какую-то программу, может быть, корпоративную помощь и так далее. На что Федор много лет назад, он ответил вот на той встрече, что, слушайте, я в своей компании, значит, у меня большой оборот, и я плачу очень большую сумму налогов государству. И государство должно заниматься вот такими семьями. Чего вы ко мне-то пришли? Я свою, как бы, часть сделки выполняю. Идите к правительству, идите к премьер-министру. Чего это вы тут? Потом прошло какое-то время, эта дискуссия продолжилась, потому что она была интересная, была жаркой. И через какое-то время Федор поменял свое отношение. Он сказал, что да, я понимаю, что, возможно, социальная часть должна присутствовать в нашей корпоративной культуре. То, что сейчас Федор решил сделать заведение Pet Friendly, мне кажется, это тоже, ну, отчасти после того, как произошло это изменение. Вот раньше Федор был совсем уж капиталист, сейчас он, значит, капиталист, по моему мнению, со знаком вопроса. Что вы думаете в целом про эту историю? Должны ли компании становиться бары-рестораны Pet Friendly? Должны ли у них быть фонды, которые, ну, вернее, бюджеты, которые помогают фондам и так далее? Вот тоже трансформация в голове у Федора произошла, ну, собственно, вот. И мы это много обсуждали еще несколько лет назад в Сыктывкаре.
Здесь мы должны для себя принять решение. Мы готовы за это все оплачивать? Потому что мы платим дважды. Мы платим, мы почему-то сами себя отгораживаем. Это к вопросу о гражданской активности. То есть, когда мы приходим к любому условному владельцу бизнеса и говорим, дружок, а выполни обязательства государства, то тогда должна быть, я приветствую этот приход, но точно такой же должен быть приход, например, к органам власти с посылом, прямо жестким посылом, что мы вот пришли, например, к Додо Пицце, они нам дают 100 тысяч рублей условных, и ровно на эту же сумму эти 100 тысяч рублей должны быть изъяты из моих, в смысле меня, просителя налогов, и 100 тысяч рублей должны изъяты быть из налогов условной Додо Пиццы. Тогда это честный административный подход. В противном случае мы вступаем на очень неприятную такую дорожку, которая называется: мы не можем пробиться к чиновникам, которые за наши же деньги сделали массу барьеров в виде зданий, охраны, секретарей, не за, от закрытых телефонов, но поэтому мы бьем наиболее слабых, в данном случае бизнес. И бизнес в данном случае действительно слабый. Поэтому я как бы за честную позицию. Если мы приходим к бизнесу, то точно так же мы должны прийти, не съезжая с темы, а добиваться, чтобы снижались, соответственно, платы как с меня, с просителя, так и с тому, кому я потенциально пришел. Потому что пока что все выглядит очень мерзотно, именно как раз в той части, что мы бьем того, кто более слабый. Бизнес мы можем запрессовать с помощью государства, мы можем написать кучу не только там в социальных сетях, но самое главное, можем написать кучу доносов, что они вот не социально ответственны. Социально ответственным должно быть государство и чиновника. Это его обязанность, потому что мы для этого его и нанимаем. Так что здесь, как-то последовательно. Но поскольку я все, что касается благотворительности, очень хорошо наблюдаю во всех странах мира и чиновничество, я могу сказать, что, к сожалению, вот гражданская активность у нас идет в ту сторону, что по большому бизнесу нужно быть просто-то для того, чтобы к нему такое не прилетало, не надо быть к нему открытым, надо действовать так же, как чиновник. Вопрос к нам теперь. Мы хотим получить, чтобы бизнес действовал с нами так же, как действует с нами чиновник? Или мы все-таки хотим идти в обратную сторону, чтобы бизнес был человеколюбивый? Но для того, чтобы бизнес был бы человеколюбивый, давайте требовать это человеколюбие от чиновников. Я за честную позицию.
Двигаемся далее к следующей теме. Сначала инфоповод, потом большой длинный вопрос. Информационный повод такой. Сегодня в Твери задержали основательницу партии «Рассвет» Екатерину Дунцову. Там она участвовала в вечере писем политзаключенным, отвезли ее в отдел для дачи показаний и потом отпустили без ничего. Протокол не стали составлять. Многие комментаторы отметили, слушайте, ну что, 26-й год, год выборов. И связывают это с этим. Это просто часть давления, которое будет, по мнению комментаторов, только больше и больше с каждым месяцем. Потому что, ну, там, этих мы закатали, а еще есть какие-то такие, пускай полуживые образования, типа яблоко, типа незарегистрированного рассвета и так далее, и их нужно добить. А что вы думаете про эту историю непосредственно с Дунцовой, и как вы думаете, как будет развиваться политическое, что будет происходить на политической сцене, значит, в преддверии выборов? То есть, вот нам таких случаев ждать больше к сентябрю?
Максим, тут надо разделить. Нельзя брать чохоп. Значит, те, кто находится, у кого на лбу нарисована цель зеленкой, у тех есть инспектора, которые конкретно пасут конкретную личность. В том числе такие, ну, я такое же лицо, также репрессированное, соответственно. И каждый инспектор в каждом ведомстве действует по-своему. У кого-то есть разнарядка, а у кого-то есть. Там есть другие, как это, фигуранты, с которыми он работает. Сильнее, хуже, ну или так далее. В данном случае, если говорить, ну, политической жизни в России нет и не может быть. Потому что я многократно об этом говорил, что для того, чтобы появились политические партии, для этого должен быть источник дохода. Потому что если у вас источник дохода системы распределения, то какую бы партию вы ни взяли, вы зависите от источника распределения. Поэтому все четыре, там, вернее, пять партий присутствующих, они источник распределения бюджет. Все, точка. Дальше, если мы говорим про выборы, значит, в будущей Государственной Думе до приблизительно 20% будут герои СВО. И это будет очень интересная, кстати, Дума с точки зрения как раз политических устремлений. Потому что, в отличие от Думы, которая сейчас и ей легко управляется по звонку с АП, с коротким очень промежутком временным лагом боевое братство проявит само себя. Поэтому я за будущей Думой 26-го года хочу понаблюдать в конце 27-го, в начале 28-го года. Потому что то, что сегодня делает власть, это очень любопытный экзерсис, когда власть сама же себе стреляет, я бы сказал, из крупнокалиберного пулемета по ногам. Очень хочется на это посмотреть. И я считаю, что надо поддержать эту Государственную Думу в том виде, в котором она есть. Вернее, будет.
Вопрос по Дунцовой. Там вот и сегодня была информация про руководителя московского яблока тоже. А как вам кажется, если просто они, не знаю, будут, не знаю, ходить на вечера политзаключенных, писать что-то в свой телеграм-канал и так далее, до сентября большая вероятность, что они просто
Сядут?
окажутся в местах не столь отдаленных?
Не уверен, потому что, в общем, такого запроса, в общем, особо сверху нет. То есть особо жестить, ну вот даже, извините за банальность, не самые лучшие ситуации, когда тебя пакуют на вечере, потом с тобой проводят некую политическую беседу, задают вопросы и отпускают без протокола. Но сам по себе факт, что не составили протокол с условной какой-нибудь дискредитации армии или там сотрудничества в, не знаю, с нежелательной организацией, говорит о том, что, в общем, Задача была перепроверить информацию. Инспектор, который сопровождает, это, скорее всего, там подразделение, либо, ну, скорее всего, это эшники, это МВД, это не фейсы. Ну, перепроверили. Ну, не более того. То есть, тоже, видите, жесткача не было. Потому что если бы хотели бы закрыть, закрыли бы. То есть тут нету такой установки у ФАПешки. Они прекрасно понимают, что, в общем, какой розыгрыш будет в Госдуме. Другое дело, что они делают, занимаясь вот тем, чем занимаясь условной Дунцовой. Очень любопытно, как они. То есть я с восторгом жду Думы 26-го года. Прямо с восторгом. Потому что вот эти квоты, вот все как там зачистка партии, что там игрище, как будет КПРФ, куда надо отодвинуть КПРФ, как нужно продвинуть Единую Россию, как нужно продвинуть ЛДПР, вот все, что сейчас всплывает на поверхность, то, что я там периодически почитываю в материалах, которые выпадают из АП. Это прямо, не знаю, по сравнению, если бы была какая-нибудь иностранная разведка, которая хотела бы сделать гадость, она бы не сделала бы и десятой части.
Слушайте, у нас есть же официальное, ну как-то официальное объяснение, зачем нам герои, в кавычках, герои СВО в Государственной Думе,
Там
и мы.
помимо героев, еще много-много новелл. Поверь мне, что там будет Госдума 26-го года будет такая, что...
Нет, подождите, но вы так нас интригуете, расскажите больше, если вы знаете.
Ну, там будет изменение, там будет популярных будут убирать из Государственной Думы. Это уж там видно по ряду партий, когда убирают так называемых ломов и ставят, в общем-то, номиналов. То есть это уже видно там, когда говорят, вот, а Певцов пройдет, не пройдет, Вассерман пройдет, не пройдет. Вы же задавайте следующий вопрос. Вот не если вы не ставите Вассермана, не ставите Певцова скажем так, игровую сетку, то кого вы ставите? Кто на их место-то приходит? А других-то мест, имен-то нет. То есть заметьте, что технология идет в сторону, что идут no-name. Вот оно по косвенным, вы тоже, если будете вдумываться, а не просто про заголовки пробегать, то там все очень достаточно забавно. Они такую Госдуму сейчас соберут. Как они этим управлять будут? Могу только поаплодировать, если им в 27-28 году удастся этим всем поуправлять.
Но я все-таки уточню
Да,
про
конечно.
героев СВО. Есть официальное объяснение, зачем они нужны в Госдуме, но это просто для людей, чтобы как-то там им объяснить на публику, в СМИ отдать Соловьеву, дать методичку. Вы понимаете, зачем Кремлю эти люди там в Госдуме?
У них нет вариантов не дать им квоту. Ну, потому что давайте так. Вот, предположим, в этом году они все-таки подпишут демаркационное соглашение. Я об этом говорил еще ранее. Значит, возвращается, ну, вернуться, не вернуться, но у вас есть потенциально полмиллиона человек, которые раньше были на простых должностях, а теперь там, не знаю, они были трактористами за 15 тысяч, сейчас они получили не только приличные деньги, но и получили официальный статус героев. Вы их не можете опустить обратно на уровень не, там, ниже того уровня, которого они были. И, соответственно, я всегда об этом говорил, даже это можно найти старые выступления, когда я говорил, что приблизительно там, ну, там 5-10 тысяч захочет получить место в политике, и нужно будет подвинуться. Но вот вы видели, чтобы за последние 4 года, например, в заксобраниях или там в думах, там в региональных местах управления кто-то из местных чиновников подвинулся. А боевое братство это не шутки. Поэтому это вынужденная мера. И без этой вынужденной меры ничего дальше подвигаться не сможет. Потому что если вы ставите управление страной генералов, то генералы будут ставить себе в подпорку. И они делают это правильно. Другое дело, как вы теперь будете этим всем управлять?
Еще одну тему, такую социальную, скорее, я хочу с вами обсудить. Мы На прошлой неделе, на позапрошлой неделе получали разные сигналы о том, что в разных учебных заведениях страны студентов призывают подписывать контракты, ехать на СВО. Руководители, главы этих учреждений угрожают, там говорят, вы чего, трусы, что ли? Вот в наше-то время, если надо было бы, мужики-то шли, парни шли.
Богатыри не выйдут. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. В принципе, да. Можно было бы Бородино, в общем-то, здесь цитировать. Поэтому очень хотелось бы, чтобы все выступающие, в общем-то, Бородино выучили. Там есть крылатые строки, которыми можно мотивировать молодежь, видимо.
Меня больше всего внутри этой истории поражает то, что как раз студенты, ну, некоторые студенты, которым 18, 19, 20 лет, находят в себе смелость, находят в себе дух сопротивляться. И это совершенно по-разному происходит. Кто-то вступает в разговор, в диалог и говорит «нет, нет, нет». Кто-то записывает, выкладывает это в интернет, понимая, да, к каким последствиям это может привести. И это степень, определенная степень защиты. Кто-то потом просто делает кучу фотожаб на конкретного своего там, директора колледжа или института, и тем самым пытается, не знаю, как-то повлиять на репутацию этого человека в отдельно конкретном взятом заведении или городе. Вот это меня больше всего удивляет. А вас что?
Да нет, ну, молодежь, она должна быть такой. Ну, какая она должна быть? Ну, с какого перепуга она должна быть забитая? Это тот возраст, когда кровь бурлит. Я почему-то часто говорю, что крайне важно, например, иметь выпускные клапаны в виде условной. Мы вот, почему я про там, Федю и, соответственно, Ларису Долину упомянул? Ведь как раз для власти очень важно, чтобы все вот эти кружки, условно говоря, на бурление, уж в какую сторону это бурление, они были сколь-нибудь легальны, чтобы они не возникали спонтанно. Потому что вот дело Ларисы Долиной показало, что спонтанно разные абсолютно группы людей начали вспыхивать. Точно такая же ситуация с Телеграмой. Когда разные группы людей, абсолютно, так скажем, с точки зрения существующей парадигмы, там, военкоры, там, Сергей Миронов, а он, извините, лидер одной из партий, тех самых четырех, вернее, пяти, которые есть в Государственной Думе, выступает крайне резко. Так для самой власти, а власти, ну, что нужно? Монолитность. В нашем деле, как говорил один известный персонаж, главное дело что? Дисциплина. Молодец, четвертый отряд. А вот этого молодец, четвертый отряд у нас нет. У нас, к сожалению, у нас Костя Иночкин кругом. Вот Костя Иночкин, между прочим, иностранный агент, которому надо было присвоить. И выслали, в общем-то, его из лагеря, из пионерского, на бидонах.
Дмитрий, у нас позабытая эта традиция в программе, когда мы обычно начинали передачу с вопроса, какое самое главное событие для нашего гостя, героя за последний день или за последние дни. Что-то как-то и Плющ перестал это делать, да и мы, другие ведущие. Сегодня Телеграм. Ну вот, пришли новости по Телеграм, и я понимал, что, наверное, с этого стоит начинать. Самая большая вечерняя новость. Но если отбросить мои предпочтения, для вас какое событие самое главное?
Снег. Прекрасный снег в Москве и кубинцы, убирающие. Знаете, это прекрасно, когда ты идешь по Пятницкой улице мимо баров и ресторанов и смотришь несчастных кубинок, которые вместо того, чтобы катать сигары на своих крутых бедрах, убирают лопатой снег, ковыряют и не могут на нашей танцующей московской плитке как-то это расковырять. Это выглядит великолепно. Еще под это, если бы регги бы играл, вообще было бы просто фантасмагорическое действие. А так, прекрасный и удивительный снег. И можно поблагодарить коммунальные власти Москвы, которые не убирают этот снег, потому что снег идет. И он укрывает всю ту неровность танцующей плитки, на которой можно неплохо вместо фитнес-центра потренировать вестибулярный аппарат.
Кстати, скажите, насколько, ну, это фигура речи или действительно больше кубинцев стало на
Нет.
улицах Москвы?
Ну, мне немножко сложновато. Я живу в подбрюшье Патриса Лумумбы. У меня они всегда были. Поэтому с учетом того, что я в этом районе с 87-го года, и даже в Ракушке в свое время был такой пивняк, даже был уборщик-кубинец в свое время. Так что... Но в Москве стало появляться их существенно больше. Я больше того могу сказать, что когда приезжаешь в Белград, и главный торговый центр, галерея, когда там убирают индусы, это вообще тоже замечательно. При этом у сербов все время палака, но убирают за ними индусы в галерею.
А я совершенно случайно, в смысле, так совпало, познакомился с режиссером документального кино с Кубы, который снимал в Москве кино про приключения кубинцев, то есть тех людей, тех студентов, ну, молодежи скорее, которые едут в Москву, потому что у них есть какое-то романтизированное представление и России, и Москвы в частности, где можно заработать деньги, где можно построить карьеру и так далее. И здесь они попадают в Москве на, условно говоря, на социальное дно, где без языка, без связи, без ничего, ты фактически, да, как вы сказали, иногда то дворником идешь работать, то иногда продаешь свое тело, то просто вот как-то что там по паркам бегаешь, да, около скамеек оставляешь разные вещи, вот. И, собственно, снял он это кино, которое было в программе Берлинского фестиваля 2 года назад, называется «Звонки из Москвы», потому что основа – это разговор этих ребят с Кубы со своими родственниками на Кубе, потому что во время, собственно, не знаю, зума, и ты слышишь совершенно другие эмоции. Поэтому я как-то так и отреагировал на
Ну,
это.
их стало действительно больше, потому что как-то жители Таджикистана же выезжают, и им на замену кто-то же должен приезжать. Поэтому приезжают индусы, кубинцы, и же с ними. Ну, полно стран, в которых как это доход доллар в день, а здесь дворник худо-бедно там свои долларов 500-600-то заработает в месяц. Другое дело, что основная проблема – это нужно делать общагу, но ну, и они, поскольку общаг нету, они в складчину снимают там квартиру двушечку, где делают палати, на палатях живут. Но с точки зрения, опять-таки, условий жизни большей части этих людей, для них отапливаемые палати весьма и весьма неплохие.
А для тех, кто заинтересовался, фильм, документальный фильм называется «Звонки из Москвы» или «Calls from Moscow», так что посмотрите. Ну, в общем, это очень, как мне кажется, интересная и важная работа, чтобы понять, что и сейчас происходит. Несколько героев этой картины, которую снимали до начала полномасштабного вторжения, уехали из России, несмотря на то, что возможностей к тому времени у них уже было больше, полукриминальных порой возможностей. Дмитрий, говорю вам спасибо огромное, будем с вами прощаться. До новых встреч тогда.
До встречи. Пока-пока.
Все, счастливо. В конце программы по традиции коротко прорекламирую завтрашний эфир Breakfast Show. Мы ждем в гости Бориса Пастухова, адвоката и политолога. Будем говорить и про переговорный процесс, ну и несколько других тем затронем. Виталий Манский, режиссер, президент фестиваля Art Dog Fest, тоже у нас будет в гостях. Кстати, Art Dog Fest вот-вот стартует в Риге. Ну и экономист Владислав Жуковский. Об этом, о делах, разговор про дела в экономике мы продолжим и с ним завтра. И будет еще пару сюрпризов, но обо всем об этом в 9:00 по Москве, в 9 утра. А на этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Вам хорошего вечера.